O da. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Наверняка большинство слушателей, имеющих доступ к интернету, знают о том, что такое спам. Представляют, как можно защититься от всплывающих окон, вредоносных и шпионских компьютерных программ и прочего интернет-мусора. Но одно дело выявлять и лечить, и совсем другое предупреждать. Где заканчиваются возможности защиты от нежелательного вмешательства и как наказать обидчика? Можно ли, например, найти и привлечь к ответственности виновника заражения вашего компьютера вирусом, подцепленным на одном из интернет-сайтов? Или мошенничество? Обещавшего прислать вам результаты пройденного теста, ключ доступа к базе аудио и видеофайлов, конспектов, рефератов, телефонных справочников и всего-то за одно копеечное СМС, которое на поверку вовсе не одно и вовсе не копеечное. С кого спросить за спам, засоряющий почтовый ящик, и как уличить в мошенничестве автора и отправителя так называемого нигерийского письма? Кто в конечном счете крайний? Провайдер, не интересующийся контентом, владелец сайта, тот, чьи услуги предлагает спамер. В этом мы и попытаемся разобраться сегодня. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин и исполнительный директор некоммерческого партнерства по содействию распространению легального музыкального и аудиовизуального контента в интернете, юрист, который уже больше 10 лет занимается вопросами правоприменения в глобальной сети, Андрей Миронов. А на телефонной связи с нами главный редактор сетевого издания «Независимый обзор провайдеров» Александр Милицкий. Итак, защита прав потребителей и пользователей интернета в России. Такова тема сегодняшней передачи. Скажите, Дмитрий, как председатель правления Конфедерации общества потребителей, с какими жалобами на интернет чаще всего обращаются потребители? На интернет-магазины, на спам, на что-то еще?
Но спам, как погода, жаловаться достаточно трудно и бессмысленно. У нас нет судебных исков против спамеров, инициированных нами. В основном люди обращаются с жалобами на интернет-магазины. И вторая категория – это непосредственно взаимоотношения с провайдером по доступу в сеть интернет. Вот эти две категории, при этом мы видим, что в целом рынок достаточно медленно развивается по интернет-магазинам. К сожалению, мы не наблюдаем статистики, когда снижалось бы число обращений потребителей какого-либо саморегулирования или государственного регулирования в этой сфере. Мы не наблюдаем. Действительно, есть несколько довольно устойчивых интернет-магазинов, но при этом довольно большое количество интернет-магазинов представляют собой такие проекты малого бизнеса со всеми вытекающими плохими последствиями. То есть это отсутствие информации о том, кто является продавцом, отсутствие реквизитов компании.
То есть непонятно, где искать концы.
Да, отсутствие счете. Там даже телефона иногда. Я уж не говорю там про адрес. Там. Часто это фальсификация кассовых чеков при доставке товара. То есть когда документы, которые вам выдаются при покупке, не совпадают с той информацией, которая указана на сайте. Мы надеемся на то, что когда-нибудь контролирующие органы начнут следить за выполнением закона о защите прав потребителей. Нормы закона здесь достаточно жесткие, они более жесткие к интернет-магазинам, чем к обычным магазинам.
Но, тем не менее, это все-таки уже больше относится к области регулирования взаимоотношений при дистанционной торговле. А если говорить непосредственно об интернете, вот в последнее время появилась такая новая фишечка у людей, которые пытаются выманить деньги, о чем я вкратце сказала, да, им на сайте предлагают отправить СМС для того, чтобы получить доступ к базе музыкальных файлов или видеофайлов, или к каким-то телефонным базам, справочникам, к чему угодно, результатам тестов, рефератов. Человек отправляет СМС, его просят отправить еще и еще, в конечном счете деньги с него списываются. Вот кто в этой ситуации крайний? Тот провайдер, который разрешил возможность вот такого использования интернета, или владелец сайта или кто-то еще, потому что ведь обычно эти предложения всплывают флеш-окнами, и непонятно, кому они вообще принадлежат, Андрей. Александр, я слышу. Да, пожалуйста, Александр.
Во-первых, я бы сказал, что провайдер не должен нести ответственность за контент, размещаемый теми или иными пользователями, в том числе за контент противоправный. Провайдер является оператором связи, и его обязанность по закону о связи – это максимально четко донести, передать ту информацию, которую передает и запрашивает пользователь. Вот такой вот пример. Если вам по телефону звонят мошенники, московская городская телефонная сеть не будет же нести ответственность за их действия. Провайдер является точно таким же лицом, предоставляющим сервис по связи между вами и третьими лицами их ресурсами, как и телефонная сеть.
То есть провайдер, получается, в этой ситуации не крайний. Кто тогда крайний, Андрей?
Не крайний провайдер, который является оператором связи. Крайний в данном случае, в первую очередь, сам пользователь, который, так сказать, ведется на подобные объявления и совершает эти действия, связанные с посылкой СМС, и не читая условий, на которых он отправляет эти СМС, не читая...
Так обычно этих условий, эти условия нигде не написаны или написаны мелким шрифтом,
имеет
и ничто
читать...
не сказано о стоимости.
Имеет смысл читать то, что написано мелким шрифтом. Я всегда это рекомендую делать. Если говорить о тех, кто называется контент-провайдерами, то есть о тех, кто размещает такую информацию в сети, то мое мнение, что они должны быть признаны не виноватыми в таком контенте до тех пор, пока им надлежащим образом не сообщили о том, что этот контент вредоносный или он причиняет какой-то существенный ущерб. С того момента, как им сообщили, логично было бы их действие по приостановлению доступа к этому контенту и разбирать со своим клиентом, который такие мошеннические действия совершает. Естественно, здесь как бы есть возможность идти тремя разными путями. Один путь – это путь уголовного преследования с возбуждением уголовного дела по факту мошенничества или каких-то иных там вредоносных действий. Второй путь – это гражданско-правовой путь с обращением гражданского иска против тех, кто эту услугу поставлял, потому что по тому, кому отправлял сообщение, потому в чью пользу деньги были списаны, можно установить, собственно, получателя этих средств и к нему предъявлять уже претензии за неоказание услуги или за вот эти мошеннические действия, совершение мошеннических действий. И третий путь – это путь гражданско-правовой, внесудебный, да, по договоренности с провайдером, выяснять, кто, собственно, стоит за всем этим.
То есть искать провайдера, выяснять, находить того, кто стоит за этим, и потом пытаться полюбовно или не полюбовно как-то решать эту проблему, возвращать деньги.
Надо разделять все-таки, вот первое условие, надо разделять провайдера, оператора связи и контент-провайдера, того, кто обслуживает этот сервис, который просит деньги.
Так вот, давайте тогда, пожалуйста, разъясните слушателям, потому что многие путаются наверняка в этой терминологии, кто такой контент-провайдер, кто такой хостинг-провайдер, кто такой провайдер, оператор связи, кто все эти люди, кто они?
Провайдер вообще – это слово, обозначающее лицо, предоставляющее те или иные услуги. Все очень просто. У нас исторически провайдерами принято называть все-таки те юридические и физические лица, которые предоставляют доступ в интернет. Хотя английское слово изначально, оно гораздо более широкое по значению. Вот те интернет-провайдеры, то есть операторы связи, у нас здесь просто должны быть выведены за рамки рассмотрения. Есть лица, юридические или физические, которые занимаются предоставлением информационных сервисов, их называют контент-провайдерами. Как правило, все СМС с платежами, разного рода предложения скачать игрушку, разыграть приятеля, получить новые мелодии для телефона, исходит от них. Это контент-провайдеры, собственно, разбираться надо с ними в таких случаях.
А кто такие хостинг-провайдеры?
Хостинг-провайдер – это тоже оператор связи, который предоставляет услуги хостинга. С ним действует абсолютно те же правила игры, что и с другими операторами связи.
Ага. Ну вот в этой связи, кстати, раз спасибо, что вы все это разъяснили, я адресую вопрос, кстати, Андрею Миронову, просто чтобы эту тему закрыть. Я знаю, что сравнительно недавно вы отправили сайту «Зайцев нет» и все ветки с базой «Зайцев», которая распространяет музыкальные продукты, претензии, в частности, были претензии, направлены в адрес администратора доменного имени, регистратора доменного имени и хостинга хостинг-провайдера, да? Вы,
абсолютно верно,
предложили полюбовно решить проблему. Так значит, все-таки хостинг-провайдер несет какую-то ответственность?
Сегодняшнее гражданское законодательство об авторском праве позволяет предъявлять претензии к любому участнику цепочки совершения нарушения. То есть от того лица, который совершил правонарушение, предоставив к публичной загрузке, да, разместил файл с музыкой, к тому лицу, который осуществляет хранение и доступ, то есть оператор связи, хостинг-провайдер в данном случае, к тому лицу, кто владеет доменным именем, по которому доступен ресурс, как владелец этого ресурса, он признается таковым, и к оператору доменных имен, но в данном случае не о нарушении авторских прав к нему претензии, а о том, что делегированное доменное имя совершает правонарушение, совершает нарушение в области авторских прав, что прямо запрещено правилами делегирования доменных имен, за ней нет.
Таким образом, просто в каждом конкретном случае нужно определяться конкретно,
с тем объемом ответственности, с тем объемом претензий, которые предъявляются. То есть, в данном случае, к администратору сайта, который управляет всей этой базой данных, мы предъявляем претензии относительно того, что он совершает противоправные незаконные действия, которые...
Поскольку дает доступ.
Поскольку он разместил и предоставил доступ. К хостинг-провайдеру мы направляем требования о приостановке доступа к этому ресурсу, поскольку нарушаются наши авторские права, там в данном случае смежные права, а регистратору доменного имени, мы им не предъявляем претензию, а сообщаем им о том, что делегированный домен
нарушает законодательство.
Через него совершается нарушение авторских прав.
Но очевидно, что вот такая сложная конструкция отстаивания интересов правообладателей, она недоступна в случае, когда человек, потребитель, сталкивается вот с такого рода сервисами, как вы предложили, да, там подключи какую-нибудь услугу, конечно,
попытайся найти концы.
Да, потому что, конечно, потребитель здесь абсолютно слабая сторона, действительно, обеспечить запуск всей цепочки преследования нарушителя достаточно сложно, практически все субъекты, за исключением той компании финальной, да, которая получает деньги на свой счет, они говорят, это не мое дело, я никакого отношения к этому не имею, разбирайся непосредственно вот с этой компанией, которая у нас арендовала этот короткий номер, которая у нас разместила вот это содержание, мы не намерены ничего проверять и так далее. Вот мы считаем, что в нынешней ситуации, в условиях, когда какой-либо поддержки со стороны государственных органов в области защиты прав потребителей на этом секторе ее просто нет, я думаю, еще долго очень не будет, потребителям действительно нужно забыть, что такое короткий номер, как технология платежа за какие-либо услуги, за исключением...
Предложенные в интернете.
Или пришедшие по СМС-сообщению. Это вот часто используются и мобильные телефоны. Конечно, нужно быть крайне осторожным с сайтами, которые вам абсолютно неизвестны. Забудьте там про кредитную карту в интернете в нашей стране, за исключением там каких-то сайтов там авиакомпаний, может быть, гостиниц, известных
интернет-банков,
уже.
Интернет-банков.
Да. Но вообще нужно какое-то время переждать и дождаться того момента, когда будут структуры, которые будут реально пресекать подобного рода схемы выкачивания денег из населения.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин, юрист, который уже больше 10 лет занимается вопросами правоприменения в глобальной сети, Андрей Миронов. На телефонной связи с нами главный редактор сетевого издания «Независимый обзор провайдеров» Александр Милицкий. Сегодня мы говорим о защите прав потребителей, пользователей интернета в России. Я хочу вернуться немножко к началу передачи, поскольку завела я весь разговор со спама, который, я считаю, что мешает одновременно всем, и потребителям, людям, которые получают доступ в свои электронные ящики, и владельцам сайтов, которые предоставляют, собственно, такие электронные ящики, и наверняка провайдерам, потому что вот этот весь интернет-мусор очень захламляет потоки. У меня вопрос к Александру Милицкому. С вашей точки зрения, возможно ли в принципе бороться с интернет-спамом правовыми легальными способами и уж тем более привлечь кого-то к ответственности за это? Или нужно просто совершенствовать технологии и выставлять преграды на пути спамеров?
Я бы сказал, что на сегодняшний день именно правовые способы борьбы со спамом оставляет нам какую-то надежду, что его удастся победить, потому что технические средства, они всегда, как бывает в соревновании мяча и щита, отстают на один шаг от средств нападения, скажем так. Я полагаю, что проблема спама заключается в том, что спам очень выгоден экономически. Дело в том, что доставка электронных сообщений рекламного характера, незапрошенных, она осуществляется не за счет отправителя этих сообщений, а за счет получателей и провайдеров, которые его доставляют. Поэтому такая реклама и обходится баснословно дешево. Для того, чтобы спам перестал нам досаждать, необходимо, чтобы он стал невыгоден экономически. То есть его издержки для отправителя должны резко подскочить.
Вот я помню, несколько лет назад Дмитрий уже Янин предлагал идею ввести просто плату за электронные письма, ну какую-то, может быть, символическую, в 1 копейку, например. Добросовестному потребителю это будет почти ничего не стоить, а спамеру, учитывая масштабы рассылки, это будет экономически невыгодно. Но я понимаю, что это тоже утопия наверняка.
Но это утопия, это утопия, потому что договориться о таком во всемирном масштабе практически невозможно. А все подобные затеи могут работать только в том случае, если на новый стандарт электронной почты переходят абсолютно все. А вот что вполне реально, это принять соответствующее законодательство и попробовать досадить спамерам именно легальными способами, потому что крупный штраф сразу увеличивает издержки на порядке при отправке спама. Уголовная ответственность, которая грозит там несколькими месяцами или лучше годами тюрьмы, она повышает эти издержки, эти риски еще гораздо больше. То есть в этом случае просто спам за счет повышения издержек на его распространение перестал бы быть выгодным. Достаточно нескольких прецедентов серьезных.
Но их не было.
Спамеры задумались. Нет, был. В России был формально закон о рекламе, у нас запретил спам. Вот, и реально...
Все почитали, посмеялись.
Да, его... почитали, посмеялись. Я даже... Нет, кого-то наказали. По-моему, 1 или 2 дела Федеральная антимонопольная служба провела. Но, конечно, вы абсолютно правы, что действительно российскому законодательству есть куда развиваться. Во многих странах мира приняты более эффективные системы штрафов, ответственности. И мы пока здесь, конечно, отстаем.
Вот об ответственности я как раз хочу Дмитрию Миронову адресовать вопрос, как к юристу. А кто крайний-то случай со спамом? Человек, с чьего адреса пришел спам?
У нас закон о рекламе определяет рекламодателя, рекламораспространителя и получателя этой рекламы, собственно, потребителя. Вот за распространенную рекламу в средствах массовой информации, в печати отвечает рекламораспространитель, который потом регрессом передает эту ответственность на непосредственно рекламодателя. В случае со нежелательной почтой, которая называется спамом, ответственность должен нести непосредственно рекламодатель, потому что рекламораспространителя установить практически невозможно. Соответственно, та компания, чьи услуги рекламируются в этой нежелательной почте,
она и будет крайней.
Она должна быть крайней, но будет ли она крайней или нет, это вопрос, который предстоит, собственно, законодательно решать. Потому что здесь палка о двух концах. С одной стороны, рекламодатель такой, он действительно является крайним, к нему нужно предъявлять претензию, и на него нужно обращать внимание антимонопольной службы. Но, с другой стороны, ни одна добросовестная компания не застрахована от того, что кто-то мошенническим образом закажет спамовую рассылку от имени вполне добросовестной добропорядочной компании.
Ну, чтобы подставить ее.
Чтобы подставить, чтобы, ну, собственно, какие-то рыночные игры. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным, очень осторожным в изменении какого-то законодательства или там в ужесточении норм и так далее.
Но, в принципе, сейчас-то пользователям интернета беспокоиться особо, наверное, уже не о чем. Во всяком случае, большинство почтовых каких-то сервисов, размещенных в интернете, в принципе, самостоятельно фильтрует этот спам. Причем фильтрует, например, Google фильтрует его на столько хорошо, что я иногда не могу получить писем, которых жду. Потом нахожу их в корзине со спамом, перестраховываются они.
Но сколько уже существует публичный интернет, столько существуют, собственно, нежелательные рассылки. Непонятно, кто за кем гонится. Нежелательные рассылки за интернетом или интернет за ними или от них. Ну да, наверное, можно именно бороться, фильтровать, не допускать, быть более внимательным к тем ресурсам, которые посещаешь, да, чтобы там не вываливалась куча нежелательной рекламы. То есть первое правило — предохраняться. Дальше дальше уже, как говорится, проще.
Чтобы закончить историю со спамерской рассылкой, оказывается, уже давно в мире существует такое понятие, как нигерийские письма. Это течение появилось в 80-х, наверное, годах. Это распространенный вид мошенничества. Когда только появились массовые рассылки в интернете, тогда он и начал развиваться. Эти письма названы так потому, что особое распространение такой вид мошенничества получил в Нигерии, причем еще до распространения интернета. Тогда эти письма просто от руки писали и пересылали обычной почтой. Смысл этих писем заключается в том, что либо какая-то наследная принцесса, либо какой-то работник банка, я лично такое письмо получала, который предлагал мне поучаствовать в дележке денег умершего клиента банка. Значит, как правило, мошенники просят у получателя письма помощи в этих вот многомиллионных денежных операциях и обещают солидные проценты сумм, если получатель согласится участвовать. Понятно, что не, вы эти деньги видите последний раз. Вот.
Вы прошли весь этот путь?
Нет, я не прошла этот путь, просто потому что я поленилась вникать в подробности, а когда я попросила привести, может быть, у кого-то есть примеры таких нигерийских писем, вывалился за совершенно замечательный пример. Зачитаю это небольшой кусочек. «Меня зовут Бакаре Тунде. Я брат первого нигерийского астронавта, майора ВВС Нигерии Абака Тунде. Мой брат стал первым африканским астронавтом, пожалуйста, перестаньте смеяться, который отправился с секретной миссией на советскую станцию «Салют-6» в далеком 1979 году. Позднее он принял участие в полете Советского Союза Т-163 к секретной советской космической станции «Салют-8Т». В 1990 году, когда СССР пал, он как раз находился на станции. Все русские члены команды сумели вернуться на Землю, однако моему брату не хватило в корабле места. С тех пор и до сегодняшнего дня он вынужден находиться на орбите, и лишь редкие грузовые корабли «Прогресс» снабжают его необходимым.
Ну, я думаю, что это стёб, конечно, потому что...
Нет. Несмотря на то, что мой брат не теряет присутствие духа, однако жаждет вернуться домой в родную Нигерию. За те долгие годы, что он провел в космосе, его постепенно накапливающаяся заработная плата составила 15 миллионов американских долларов. В настоящий момент данная сумма хранится в банке в Лагосе. Если нам удастся получить доступ к деньгам, мы сможем оплатить Роскосмосу требуемую сумму и организовать для моего брата рейс на Землю. Запрашиваемая Роскосмосом сумма равняется 3 миллионам американских долларов. Однако для получения суммы нам необходима ваша помощь, поскольку нам, нигерийским госслужащим, запрещены все операции с иностранными счетами. Вечно ваш, доктор Бакаре Тунде, ведущий специалист по астронавтике. Вы, Дмитрий, сказали, что это стёб. На самом деле такие письма тоже рассылались. Пишут также от имени Ходорковского, которому нужно помочь выйти из тюрьмы, от имени других довольно известных публичных людей. Поэтому просто будьте осторожны, получаете письма или сохраните их на память, чтобы посмеяться, вот как в случае с нигерийским астронавтом, либо просто сразу отправляйте их в корзину со спамом. На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин, юрист, который уже больше 10 лет занимается вопросами правоприменения в глобальной сети, Андрей Миронов, и на телефонной связи с нами главный редактор сетевого издания «Независимый обзор провайдеров» Александр Милицкий. Мы продолжим сразу после краткого сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Россия выполнит контракт на поставки Ирану зенитных ракетных комплексов С-300, заявил в пятницу замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Новый президент Дагестана Магомед Салам Магомедов сегодня официально вступает в должность. В Петербурге сегодня пройдут памятные мероприятия по случаю десятилетия со дня кончины бывшего мэра города Анатолия Собчака. В Грузии сегодня, как ожидается, пройдут похороны спортсмена-саночника Надара Кумариташвили, погибшего во время тренировки на трассе в Ванкувере за день до открытия Олимпиады. В Марокко до 40 возросло число жертв катастрофы в мечети города Мекнес. Пострадали около 70 человек. Перед началом традиционной пятничной молитвы обрушился минарет одной из городских мечетей. В Нидерландах коалиция, заключенная между двумя крупнейшими политическими партиями для формирования правительства, распалась из-за спора о необходимости продления мандата голландского контингента в Афганистане. Бывший кандидат в президенты Украины, премьер-министр страны Юлия Тимошенко, оспаривает в высшем административном суде итоги второго тура президентских выборов. Тимошенко заявила, что считает сфальсифицированными более 1,5 миллиона избирательных бюллетеней. Ирак отверг призыв ряда стран отказаться от смертной казни. На слушаниях ООН в Женеве 20 стран выразили озабоченность тем, что смертная казнь в Ираке в последнее время применяется все чаще. Духовный лидер буддистов Тибета Далай-лама XIV удостоен специальной награды Американского национального фонда за демократию. В Гаване впервые за много лет прошли кубино-американские дипломатические консультации на высоком уровне.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Тема сегодняшней программы – защита прав потребителей, пользователей интернета в России. Со мной в студии сегодня председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин, юрист Андрей Миронов, и на телефонной связи с нами главный редактор сетевого издания «Независимый обзор провайдеров» Александр Милицкий. И вопрос, Александр, у меня к вам. Скажите, с вашей точки зрения, могут ли провайдеры, мы выяснили уже, что их нельзя обвинять в том, что что-то творится с контентом, и тем не менее, могут ли реально провайдеры, объединившись, повлиять на наполнение глобальной сети и, во всяком случае, своих пользователей каким-то образом защитить от вот этого рекламного мусора и от каких-то вредоносных программ, которые распространяются с помощью интернета?
Ну, тут нужно точно себе все-таки представлять, что провайдер – это оператор связи, задача которого – связать потребителя с тем или иным ресурсом. Что представляет себе этот ресурс, просто на самом деле второй. Провайдер действует на основе закона о связи и соответствующих лицензий. Он сам будет подвергнут, скажем так, преследованию, если будет плохо справляться со своими задачами. То есть попытки вводить какую-либо цензуру, они могут привести к тому, что провайдер будет понесет наказание вплоть до отзыва у него лицензии. Я здесь еще раз напомню аналогию с телефонной сетью, которая является точно таким же оператором связи. Если вы позвонили по телефону и напоролись на мошенников, то телефонная сеть не может за это отвечать. Она даже не может как-то ограждать, отделять мошенников от немошенников, которым вы звоните.
Но, тем не менее, в случае возникновения проблемы, оператор телефонной связи, например, да, может способствовать как-то найти этих людей, которые совершали мошенничество. Также, наверное, могут действовать и провайдеры.
Не просто может, а обязан в соответствии с действующим законодательством по оперативно-розыскной деятельности, по законам о связи, то есть существует порядок взаимодействия операторов связи с разыскными органами.
Да, и с судебной, судебной системой тоже.
То есть в любом случае обращение к представителям правоохранительных органов получается неизбежным?
Или в суд.
То есть полюбовно там договориться, попытаться найти этих людей получается практически невозможно.
Ряд провайдеров и хостинг провайдеров и ряд операторов связи уже установили для себя внутренние правила, по которым можно обращаться в случае разных таких вот неприятных ситуаций. В частности, допустим, провайдер MasterHost, известный достаточно, они готовы сотрудничать с правообладателями в случае, если правообладатель на их серверах обнаруживает какой-то противозаконный контент, он предоставляет сведения о том, что он правообладатель, доказывает то, что он правообладатель, предоставляет или договор, или сведения о собственном авторстве, или как-то еще. И провайдер, во-первых, приостанавливает оказание услуги. Во-вторых, если вторая сторона, то есть абонент этого провайдера, не согласен с такой приостановкой услуг, он предоставляет правообладателю контактные данные со своего клиента. Это предусмотрено договором между провайдером и клиентом, и это упрощает процедуру взаимодействия правообладателя и нарушителя, если действовать на стороне правообладателя.
При этом я бы сказал, что подобная практика является не вполне корректной с точки зрения законодательства.
Согласен совершенно.
И дело в том, что провайдер в данном случае присваивает себе функции судебных органов, вынося, так сказать, вердикт о виновности или невиновности того или иного абонента. И это может обойтись ему достаточно дорого.
То есть он раскрывает информацию по собственному почину,
не совсем
получается.
Так. Потому что провайдер в данном случае действует и не только как раскрывающая сторона, но и как сторона, которая законно и обоснованно оберегает себя от необоснованных претензий в нарушении прав.
Дело в том, что здесь я немножечко поспорю. Провайдер не является стороной, нарушающей права. Оператор связи, у которого хорошо поставлена юридическая служба, как правило, на все предъявляемые ему претензии посылают предъявляющего эти претензии на три буквы, то есть в суд.
Да, идите в суд.
Как только провайдер получает предписание от судебных органов или от правоохранительных органов, он выполняет эти требования.
Он тогда может раскрывать информацию. Правильно ли я понимаю таким образом, что человек, сколько бы он ни обращался самостоятельно к провайдерам, для того, чтобы они ему раскрыли какую-то информацию, например, о там, собственниках тех же интернет-магазинов, ни о чем не узнает до тех пор, пока вот не замучает милиционеров или пока не обратится в суд?
Не совсем так, потому что если продавец это юридическое лицо, у него наверняка есть ИНН, а по номеру налогоплательщика на сайте налоговой службы Российской Федерации можно получить минимальные сведения об этом юридическом лице.
Вопрос только в том, что часто информация о продавце, ИНН или юрадрес отсутствуют на сайтах интернет-магазинов. Такие интернет-магазины просто нужно обходить стороной.
Они могут заведомо недостоверные сведения,
конечно,
разместить на этой странице, которые проверить будет тоже невозможно.
Проверить возможно, но просто...
Издержки, связанные с проверкой, запредельные, потому что в этом случае вы действительно можете получить справку там на сайте налоговой службы о том, что это юрлицо есть, но на самом деле, кто вам продает товар и с кем вы будете потом судиться, это покажет время. Теоретически у вас есть возможность там провести собственное расследование, но в нынешней ситуации простому потребителю это нереально сделать.
Но это вовсе не означает, что не нужно пользоваться интернет-магазинами. В принципе, нужно просто очень тщательно подходить к выбору интернет-магазина.
Нужно выбирать, во-первых. Во-вторых, нужно, прежде чем совершать сделку, совершать покупку или там отдавать кому-то деньги в той или иной форме, хотя бы в Яндексе или в Гугле набрать название этого магазина и посмотреть, если отзывы, потому что покупатели, как правило, делятся информацией о том.
Особенно если недовольны.
Соответственно, просто можно даже сервисы, которые предоставляют на выбор несколько интернет-магазинов, во многих этих сервисах есть система рейтингов, которая показывает, где магазины проплюсованы или нейтральные, и где магазины с отрицательной репутацией. То есть это вопрос репутации в первую очередь. И вопрос собственных действий, то есть, собственно, ты сам отвечаешь за то, что ты покупаешь.
Ну да, в конце концов, это ваши деньги, и если вам не жалко их просто так кому-то подарить, тогда это в конечном счете ваша проблема. Вот Андрей уже сказал, это точно так же, как с отправкой СМС по запросу.
При совершении покупок, связанных с получением какой-то материальной вещи, имеет смысл оплату совершать в момент получения этого предмета, этой вещи. То есть там покупку мобильного телефона, фотоаппарата, чего-то еще. Не платить авансом по банковской карте или там веб-манями или как-то еще, а заказать услугу курьера и при доставке непосредственно оплатить товар. Это снижает риск.
Да, действительно, в России, я соглашусь, очень слабое законодательство, гарантирующее плательщику по карте какую-либо защиту. В Европейском Союзе, в частности в Великобритании, банк несет солидарную ответственность с компанией, которая продает товар, если вы расплачиваетесь картой. То есть, если рухнула компания, товар не доставлен, отвечает банк. Эта норма действует уже там более 15 лет.
Это застрахованный риск.
Да, это застрахованный риск, и банки, да, они им, конечно, не хочется иногда отдавать деньги за сломанную стиральную машину. Говорят, мы здесь при чем? Мы просто ваш трансфер сделали. Но, говорит, ну, компания, которая, из-за которой у меня стиральная машина сломалась, ее нет, я не могу предъявить им претензии, поэтому я предъявляю претензии к банку. И эта норма работает. Более того, в США и в Евросоюзе действует норма, защищающая держателя карты от мошенничества с картой. если компания, банк не докажет ваше соучастие в мошенничестве, по сделкам свыше, по-моему, $100 банки возмещают украденное с карты.
То есть, если кто-то, зная ваш номер карты и зная идентификационный номер, то, что написано на другой стороне.
Или кто-то просто украл твою карту и оплатил ей какие-то покупки по договору между клиентом и банком, банк обязуется эти расходы возместить. Если...
По закону.
По закону, да.
Но это не в России.
Не в России. Для российских банков такой нормы нет. Банк может вернуть вам украденные деньги через карты, а может и не вернуть. То есть это свобода.
Добрая воля.
Да, это добрая воля. И
такая... Часть не возвращает, я бы сказал.
Да, в большинстве случаев они не возвращают.
То есть тут действует презумпция виновности, да? То есть они... это вы должны доказать, что не совершали
покупку. Нет. Даже если вы докажете, что вы не совершали покупку, что, например, деньги списывались там на Мадагаскаре, покупали какие-то машины, вы находились в это время в Москве, все равно вам это не поможет. Банк скажет, что да, хорошо, когда их задержат на Мадагаскаре, ты предъявишь в рамках уголовного процесса гражданский иск, и вот с этих конкретно мошенников взыщешь деньги. То есть они уходят от ответственности, поэтому мы советуем потребителям не платить картой, либо пользоваться дополнительными там кошельками, чтобы не рисковать всей суммой, и тратить деньги со своей карты только на проверенных защищенных сайтах, там сайтов ведущих авиакомпаний, ведущих гостиниц. При этом ни в коем случае нельзя сообщать там свои данные о карте непонятно кому, да, и такой способ мошенничества.
Данные с обратной стороны,
да.
Или пин-код.
Еще один, да, пожалуйста, одна такая ремарка. То есть наши клиентские соглашения между банком и клиентом по поводу выпуска кредитных или дебетовых карт, они включают в себя такое обязательство, что клиент распоряжается этой картой так же, как своим собственным кошельком. И если у него украли кошелек, он идет в милицию, заявляет, что у него украли кошелек, но ответственность за утрату своего кошелька несет только клиент банка. Это как раз говорит о том, что можно эти риски в некоторые банки предоставляют возможность такой риск застраховать за отдельную плату. А так, для расчетов в интернете просто многие банки предлагают отдельную услугу, завести отдельный счет с отдельной картой для электронных платежей, которые пополнять
ровно. Чтобы обезопасить своих потребителей.
Чтобы обезопасить свои собственные средства от незаконного, недобросовестного списания.
Ну, альтернатива, если у вас есть возможность открыть карту в реально зарубежном банке, открывайте, используйте и пользуйтесь юрисдикцией цивилизованных стран.
Значит, Россия вы выносите за границу.
Абсолютно. В части интернет-платежей мы ближе к Нигерии.
Так, если мы продолжаем говорить об интернете, тут я пробросила этот вопрос, а мне хочется все-таки услышать ответ от Александра Милицкого. Мы начали говорить об интернет-мусоре, остановились на спаме, но существует же еще такой интернет-мусор, как всплывающие окна эти бесконечные и вредоносные программы. Реально от них кто должен каким образом защищаться? Только ли потребитель, или ему каким-то образом может в этом помочь и оператор связи, провайдер, в чьих интересах, в принципе, тоже каким-то образом ограничивать потоки вот этой вот информации мусорной?
Что касается всплывающих окон, они находятся вне компетенции оператора связи, они являются частью содержания сайта. А задача оператора связи – передать информацию точно и без искажений. То есть он будет эти всплывающие окна передавать вместе со всем остальным содержанием сайта.
Все зависит уже от вашего браузера интернета.
Да, дальше уже настройки браузера на стороне потребителя и так далее. Вот. Что касается вредоносных программ, то многие провайдеры, особенно предоставляющие услуги электронной почты, предоставляют бесплатные услуги по проверке в почтовых вложений на наличие вирусов. И это, в общем, достаточно эффективная мера, которая, как я понимаю, многим помогает.
А вот, Андрей, ответьте мне, пожалуйста, как юрист, вообще реально ли человеку доказать, что именно с этого ресурса он подцепил какую-то вредоносную программу и потом привлечь к ответственности распространителя этой программы?
Скажем так, это реально, но невозможно.
Как это?
Ну, то есть технологически это реально, а практически это невозможно, потому что интернет-среда подвижная, она все время меняется, и обнаружив эту цепочку, выявив эту цепочку локально на своей машине, обратившись уже в правоохранительные органы, потому что это совершение вредоносных программ, отдельная статья уголовная на этот счет есть, а обратившись в правоохранительные органы, вот в течение этого времени, да, пока обращаешься, пока они заводят дело, пока все это происходит, ситуация же кардинальным образом образом меняется. То есть, в результате ты обладаешь неким знанием, но применить его возможности нет. Поэтому, опять же, лучший совет – это фильтровать входящий трафик и с помощью антивирусов, и с помощью фильтров, и с помощью специальных программ, которые как раз блокируют вот рекламные объявления, рекламные вредоносные такие рекламные программы.
Я бы хотел еще немножко добавить, что далеко не каждый владелец сайта, на котором обнаружен вирус, является планомерным распространителем вредоносной программы. Очень часто владельцы сайтов сами являются жертвами, потому что хакеры заражают эти сайты вирусами без их ведома.
И также очень часто бывает, что вирусами оказываются зараженными компьютеры пользователей, которые в сети, и они распространяются просто вот как вирус.
При этом пользователь сам того не знает.
Да.
Кстати, вот тут тоже такое новшество появилось в интернете. Может быть, это существует уже давно. Я столкнулась с этим недавно. При заходе на некоторые сайты вдруг выскакивает на экране компьютера окошко, очень похожее на программное окно Windows, и сообщает, что компьютер заражен, а после чего предлагают отправить опять же смс-сообщение на короткий номер, чтобы все это очистить. Да? Причем, ну, оформлено это реально так, как будто ваш компьютер, находящийся сейчас в интернете, он взорвется, и он вам действительно предлагает вот эту вот платную услугу.
Возвращаемся к началу. Это ваши деньги, вы решаете.
Более того, наверное, это не только деньги, но еще и безопасность, потому что неизвестно, к чему вы даете доступ, отправив смс-сообщение. Может быть, вы даете какой-то прямой доступ, в том числе и к своему компьютеру, и запускаете.
Не верьте Windows.
Вы тут решили, Дмитрий, строить антирекламу.
Мне кажется, что, конечно, это шутка была, но подобного рода технологии запугивания потребителя, они применяются мошенниками. К сожалению, действительно, я соглашусь с тем, что преследование в нашей стране подобного рода мошенников правоохранительными органами происходит крайне медленно, запоздало, и все эти факты лишь обсуждаются в прессе, но не заканчиваются какими-либо.
А чем это можно объяснить? Неповоротливостью системы или сложностью и трудоемкостью выявления вот этих...
Приоритетность задач, которая стоит перед соответствующими правоохранительными органами, сейчас, мне кажется, защита имущественных интересов пользователей интернета не на первом месте.
В первую очередь, наверное, управлению К интересно, кто о чем пишет и кого как обозвали, кого пообещали сжечь на центральной площади города.
Выглядит так, что есть некий общественно-политический заказ, исследование вот именно такой информации, связанной с политическим положением, связанной с экстремизмом, связанной там, с терроризмом, с какими-то еще делами, и на выявление вот подобных действий направлено...
Минимум ресурсов.
То, что гораздо больше интересует людей-то, в принципе, в большей своей массе.
Ну, смотря каких людей.
Но большинство людей все-таки так или иначе мы все потребители. Конечно, нам интересно, когда права наши как потребителей защищены, в том числе наши права потребителей через интернет-магазин.
Но, опять же, возвращаемся к тому, что это ваши деньги, вы ими рискуете, вы отвечаете за их использование, это ваши риски, которые вы несете.
Но нам же может кто-то помочь. Александр, нам могут, например, помочь какие-то добровольные организации тех же провайдеров, владельцев сайтов, ну, какие-то некоммерческие организации и структуры, я имею в виду, в чьих интересах, наверное, тоже идти навстречу потребителям.
Но организации операторов связи, они занимаются все-таки внутриотраслевым регулированием, что называется, бэкэндом, а не фронтэндом, обращенным к потребителю, и установка правил игры на рынке. Здесь я бы сказал, что больших надежд довольно мало.
То есть в любом случае человек, пользователь, остается наедине с собой, да?
Нет, но он может задать вопрос, там, куда идут налоги, за счет которых содержатся все эти наши высокотехнологичные правоохранительные органы, которые сейчас обладают всем необходимым ресурсом техническим для того, чтобы приоритетность их деятельности была изменена, и Россия, ну, мы просто позоримся, то есть нам нечем гордиться, мы там лидеры по спаму, мы родина очень многих мошенничеств, которые запускаются из нашей страны.
Пиратству.
Да, поэтому мне кажется, что если мы хотим исправлять ситуацию, то мы должны повернуться лицом к потребителю, чтобы он не воспринимал интернет как такую чужеродную среду, опасную, хотя, наверное, какое-то время действительно нужно быть достаточно осторожным и внимательным и минимизировать свои риски.
Андрей? Я бы поспорил немножко. Да, как раз лучше, если потребитель будет воспринимать интернет как среду чужеродную и слегка опасную, с тем, чтобы вел себя осмотрительно. Здесь я не вижу никакой принципиальной разницы между интернетом и, скажем, улицей города. Вы идете по улице города, Вы же не должны себя чувствовать полностью расслабленно и безопасно. Вы должны обращать внимание на сигналы светофора, чтобы не попасть под машину, соблюдать правила движения, смотреть элементарно перед собой, чтобы не столкнуться с другим человеком, и под ноги, чтобы не споткнуться.
Точно так же надо себя вести в любой
другой среде обитания.
Улицы чистили, сосульки на голову не падали.
И автомобилисты соблюдали правила дорожного движения.
И должна быть полиция, которая следит за, вот, или милиция, которая следит за тем, чтобы с оружием не расхаживали. Но вот если говорить о диком рынке, да, я согласен, там есть еще каждому там владельцу компьютера выдать по пистолету, когда он, найдя это нарушение, убивает этот вредоносный сайт, да, как на Диком Западе, тогда я с вами соглашусь, что надо быть осторожным, надо иметь технику, чтобы дать сдачи, но все-таки хотелось бы, чтобы структуры, которые получают наши налоги, работали и облегчали нам жизнь.
Ну, вот на самом деле, может быть, тогда имеет смысл пойти по китайской схеме. Там же, по-моему, у потребителей никаких проблем не возникает в китайском сегменте интернета. Там все прекрасно, чисто, стерилизовано, отфильтровано, и наверняка мошенничество через сеть практически сведено к нулю.
Это не вопрос модели, по которой развивается интернет, это не вопрос закрытия, да, внешнего доступа к интернету. Интернет – это изначально открытая, свободная информационная среда. Она таковой должна оставаться независимо от чьей бы то ни было, там, доброй или злой воли. Другое дело, что, во-первых, пользователь сам должен контролировать свои действия в интернете, так же, как он сам контролирует свои действия на улице, да,
вот,
или,
например,
приходя в магазин. Условно говоря, заходя на рынок в каком-нибудь приморском городе, вы будете покупать рыбу по запаху и по внешнему виду, а не по обещаниям продавца, который стоит за прилавком и говорит: покупай свежую рыбу. То же самое с интернетом происходит. Поэтому...
Или авиакомпания.
Или авиакомпания,
вот, да. Вот будешь по внешнему виду самолета определять, пьяный летчик или не пьяный, там внутри сидит. То есть все-таки надзор, я не говорю там цензура, но должны быть институты, которые оперативно реагируют на произошедшее.
Конечно.
Вот, то есть... потому что иначе получится,
то есть
что...
должно быть место, куда можно пожаловаться, да, и тебя услышат, правильно,
и,
я,
да,
понимаю?
И примут сразу, соответственно, меры какие-то очень быстро и без причинения вреда пользователям и добросовестным пользователям интернета. То есть не превращать интернет в полицейское какое-то вот место такое, да, которое со всех сторон ограничено, но чтобы у пользователей была всегда возможность, да, то есть как на рынке он может пойти к ветеринарному врачу и сказать: там тухлые рыбы торгуют. Он знает, скорее всего, куда идти. Как, купив некачественную технику, он приходит обратно в магазин и сдает. Должен быть реальный вот работающий надзор, контроль, причем он может реализовываться и с помощью общественных организаций, и, может быть, там необходим специальный государственный орган для этого. Либо просто нужна государственная воля на то, чтобы направить часть ресурсов на именно вот обеспечение безопасного интернет-пространства для пользователей.
Александр, с вашей точки зрения, что нужно предпринять, что может и должно предпринять сейчас государство, ну, в лице парламента, правительства, для того, чтобы как-то более-менее упорядочить взаимоотношения пользователей интернета и тех, кто предоставляет услуги в интернете?
Я здесь, наверное, выступлю диссонансом с большинством участников программы. Я считаю, что у нас почти все хорошо. То есть серьезные проблемы, которые нужно решить, это реально установить действенные меры борьбы против спама на законодательном уровне, с тем, чтобы спамеров на самом деле или ловили, сажали в тюрьму, штрафовали и так далее, вот эта проблема мне представляется достаточно актуальной. Что касается всего остального, то это делается на том уровне, на котором может работать, и, в принципе, работает удовлетворительно, с моей точки зрения.
То есть вы считаете, что не все так плохо?
Я считаю, что нам нет необходимости перегибать палки по западному, так сказать, образцу.
Дмитрий, вы согласны с этим? Как представитель Конфедерации общества потребителей?
Да, это вопрос оценок. Относительно реакции госорганов, наш опыт показывает, что она не столь оперативная, как хотелось бы, потому что реакция довольно запоздалая.
На обращение месяц.
Да. Да, и мне кажется, что если мы хотим этот рынок привести к какому-то такому, ну, более-менее цивилизованному формату, должна быть активная позиция контролера, они должны рассказывать людям, заниматься просвещением, должен быть там колл-центр у того же управления К,
Или у антимонопольной службы.
Да, да. И те, и другие должны быть в состоянии там в течение там, часов пресекать.
Ну, хотя бы замораживать, вещи, наверное.
Приостанавливать, да.
И... А вы себе представляете приблизительно, какой поток захлестнет этот колл-центр и насколько мизерный процент сообщений, которые туда поступают, будут реально содержательными?
Ну, это, наверное, уже проблемы организации работы в том же управлении ИК.
Нет, проблема как раз заключается в том, что у наших интернет-пользователей очень низка культура интернет-пользования. Они слабо себе представляют как техническую, так и организационные стороны, как устроен интернет, и по этому поводу большинство, абсолютное подавляющее большинство их жалоб слабо связано с действительностью. Вот представьте себе ситуацию. Вы купили автомобиль, у которого двигатель разгоняет машину до скорости в 240 км в час. На спидометре у него там 240 отмечено. Он выезжает на улицу, попадает в пробку и едет со скоростью 5 км в час. Покупатель приходит в салон и требует возместить ему ущерб, потому что машина едет всего 5 км в час вместо заявленных 240. При том, что на улице пробки, светофоры, правила движения, ограничения скорости и
это
так далее.
О провайдерах, конечно.
Да, эта ситуация в реальном мире абсолютно абсурдная, но находятся люди, которые всерьез пытаются, например, жаловаться на провайдера, потому что у них сайт медленно грузится. Хотя провайдер обещал скорость 3 мегабита в секунду.
Но очень часто проблема действительно в провайдере, а
не... Проблема, как правило, не в провайдере, но здесь надо себе представлять достаточно хорошо, что может автомобиль, а что могут дороги с их пробками, светофорами и ограничительными знаками, чтобы представлять себе, когда стоит жаловаться, когда нет. Я просто привел вам пример, абсурдный, в общем-то, из обыденной жизни, который в интернете встречается то и дело. Если мы начинаем всерьез относиться к каждой жалобе такого рода, мы, к сожалению, в них утонем и никаких колл-центров не хватит. Единственный наш вариант что-то сделать, это, извините, заниматься просвещением, повышать культуру пользователей.
Вот, в первую очередь. Это тоже нужно делать. Но, тем не менее, одно дело жалобы на скорость интернета, а другое дело жалобы на мошеннические действия, совершенные через интернет.
Кстати, а вот пусть Дмитрий, как человек, который наверняка с этим сталкивался, расскажет, приходилось ли ему сталкиваться на жалобы в отношении провайдеров и скорости доступа в интернет?
Да. Это особенно, когда наши мобильные операторы стали всем обещать мобильный сверхзвуковой интернет. Действительно, у людей было недоумение по несоответствиям скорости передачи информации. Но я думаю, что здесь по скорости ключевой момент – это конкуренция. Чем больше проектов, тем легче потребителю выбрать оптимальное соотношение цены и качества оказываемой услуги. И второй момент – здесь очень важно, чтобы компаний становилось все больше и больше, и они боролись за клиента.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Сегодня о защите прав потребителей и пользователей интернета в России мы говорили с председателем правления Конфедерации общества потребителей Дмитрием Яниным, юристом Андреем Мироновым и главным редактором сетевого издания «Независимый обзор провайдеров» Александром Милицким. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.